«Экономическая среда», подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. Ровно 5 лет назад, 15 сентября 2008 года, 4-й по величине инвестиционный банк в США Lehman Brothers подал в суд заявление о банкротстве. В считанные дни кредитные рынки США и других стран фактически закрылись, а американские вкладчики предприняли невиданный в стране за десятилетия штурм своих накоплений в финансовых компаниях. Первые признаки надвигающейся грозы проявились в США почти 3 годами ранее, а первые громовые раскаты – как минимум за 1.5 года. Истоки же кризиса, как теперь считается, восходят к событиям еще середины 90-х. Их совокупность можно свести к 2 главным составляющим – рисковая ипотека и регулирование финансовых рынков. Не претендуя никоим образом на универсальность, вспомним лишь о некоторых аспектах. Еще в 1977 году в США был принят закон о поддержке местных инвестиций, направленный в частности на то, чтобы ипотечные кредиты стали доступнее для семей скромного достатка. Он предусматривал, в частности, установление неких средних процентных ставок по таким кредитам в том или ином регионе, превышать которые местные банки не могли для любых категорий заемщиков, вспоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США – профессор экономики Михаил Бернштам.
В 1995 году развили это и, в общем-то, фактически выкрутили руки финансовым учреждениям и заставили их снижать требования и давать ипотечные кредиты, в общем-то, людям, которые могут с ними не справиться. Одновременно с этим, вскоре после этого, уже в 2000-е годы, развился рынок финансовых инструментов, обеспеченных долговыми обязательствами. Он был ничтожным в 2000 году, 69 миллиардов долларов. А дальше он уже вырос постепенно до полутриллиона долларов. И этот рынок оказался очень выгодным, поскольку эти финансовые инструменты высоко котировались на рынке и далеко не все понимали, насколько они рискованы, то показалось, что вообще открыли такую золотую жилу и стали давать ипотеку, уже не спрашивая документов о доходе, не смотрели на то, что дают ипотеку, которая в 40-50 раз больше, чем доход человека, хотя реально больше, чем 10 не может быть, потому что он тогда 30-летнюю ипотеку вместе с процентами просто физически не сможет выплатить, даже если он будет только платить ипотеку и не будет больше ничего потреблять. И перестали просить уже первый взнос. То есть очень резко снизились требования из-за вот этих вот финансовых инструментов. И значит, давление правительства и давление рынка совместными усилиями привели к тому, что все больше и больше на ипотечном рынке стали появляться очень-очень проблемные ипотечные займы. И в конечном счете к 2007 году уже накопилось 1 300 миллиардов долларов проблемных ипотечных займов в Соединенных Штатах, то есть 13% всего рынка ипотечного и всех ипотек, которые накопились за годы, 13% это огромная цифра, оказались проблемными. То есть это, в общем, напрашивался уже взрыв или кризис.
В воскресенье 7 сентября 2008 года, то есть за 8 дней до банкротства банка Lehman Brothers, в США было объявлено о крупнейшей в истории страны национализации. Министерство финансов и Федеральная резервная система вкладывали 188 миллиардов долларов в федеральные ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, на долю которых приходилась половина американского рынка ипотечного кредитования. Их обязали выпустить в пользу государства права на 80% новых своих акций сроком на 20 лет, тем самым переведя агентство под государственный контроль. На следующий же день акции обоих агентств на фондовом рынке просто рухнули. Их котировки упали на 75-80%. Из интервью «Радио Свобода» тогдашнего руководителя Центра по изучению рынка недвижимости при Гарвардском университете профессора Николаса Ретсинеса, июль 2008 года.
Агентство Fannie Mae было создано в 1938 году и в течение 30 лет принадлежало правительству. Его приватизировали в 1968 году, когда США вели войну во Вьетнаме и нужны были деньги. Больших расходов требовала и объявленная тогда президентом Джонсоном программа борьбы с бедностью. Правительство просто хотело освободиться от лишних трат. По этой же причине другое ипотечное агентство, Freddie Mac, в 70-м году сразу создавалось правительством как частная акционерная компания.
Хотя оба федеральных агентства, уникальных в мировой практике, и являлись частными компаниями, на финансовых рынках не сомневались. Возникне кризисная ситуация, американское государство в стороне не останется, как, собственно, и произошло. Их спасение стало важнейшей частью всего того, что было сделано осенью 2008 года для предотвращения катастрофы, скажет пять лет спустя в интервью газете Wall Street Journal тогдашний министр финансов США Генри Полсон. Из интервью «Радио Свобода» вице-президента калифорнийской инвестиционной компании TCW Джеффри Гандлока, июль 2008 года.
Fannie Mae и Freddie Mac являются гарантами ипотечного кредитования. Одна из таких гарантий заключается в том, что эти агентства выкупают у коммерческих банков закладные по ипотечным кредитам. Благодаря этому банки получают дополнительные средства и могут направить их на выдачу новых ипотечных кредитов. Кроме того, агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускают на основе этих закладных специальные ценные бумаги, которые продаются на финансовых рынках. В этих ценных бумагах отмечается, что Fannie Mae и Freddie Mac обязуются их гарантировать. Если завтра эти два агентства вдруг перестали бы существовать, то вместе с ними исчезнут и гарантии. В результате цена недвижимости может просто обвалиться, так как резко сузится круг потенциальных покупателей жилья, ведь у банков исчезнут нынешние фонды, которые помогают людям совершить столь дорогостоящую покупку.
Облигации американских ипотечных агентств имели наивысшие кредитные рейтинги и традиционно считались на мировых финансовых рынках одними из самых надежных бумаг. Все понимали, что за ними фактически стоят обязательства правительства США. И потому облигации Fannie Mae и Freddie Mac охотно скупали на сотни миллиардов долларов не только американские, но и зарубежные инвесторы, в том числе центральные банки и правительства других стран, тем самым фактически кредитуя дополнительно экономику Соединенных Штатов. Например, в 2008 году в облигации этих агентств была вложена примерно пятая часть всех валютных резервов России. Михаил Бернштам.
И вот тут вот получилась очень интересная ситуация. Двойная гарантия. С одной стороны, Fannie Mae и Freddie Mac застраховали ипотечные кредиты, которые выдавали коммерческие банки, а государство застраховало их.
Но такая двойная гарантия ипотечных агентств имела, как выяснилось, и обратную сторону. Еще в конце 90-х, под влиянием новых веяний, агентства впервые начали смягчать требования к качеству выкупаемых ими ипотечных кредитов. В начале 2000-х этот процесс ускорился. На рынке появлялись все новые финансовые инструменты, также привязанные к рынку недвижимости, но выпускавшиеся уже финансовыми компаниями с ипотекой непосредственно не связанными. Конкуренция с их стороны обострялась, и в 2005 году федеральные агентства впервые стали терять долю на ипотечном рынке. К тому времени, кстати, рост цен на недвижимость в США, продолжавшийся с 2001 года, стал замедляться, а с середины 2006 года он и вовсе сменился их спадом. Агентства были вынуждены вновь снизить собственные стандарты требований, выкупая у банков все больше ипотечных кредитов, относящихся к различным проблемам категориям.
И вот тут мы имеем ситуацию, при которой, значит, будущий налогоплательщик застраховал займы коммерческих банков покупателям жилья через вот этого огромного финансового посредника, который был застрахован и гарантирован государством через Fannie Mae и Freddie Mac. То есть возникла ситуация, действительно, в которой неожиданно для всех роль этих организаций оказалась огромной в создании этого кризиса.
В канун кризиса объем выпущенных Fannie Mae и Freddie Mac облигаций достиг 5 триллионов 300 миллиардов долларов. А для сравнения, это 36% общего объема ВВП ВВП США в 2008 году. Это составляло половину объема всего американского рынка жилищной ипотеки. Сегодня, 5 лет спустя, государство в США через эти два агентства и смежные структуры гарантирует уже 90% всех вновь предоставляемых в стране ипотечных кредитов, а многие из конкурировавших тогда с облигациями агентств финансовых инструментов остались в прошлом. Еще в начале века они переживали настоящий бум. Например, производные инструменты, базировавшиеся на самых разных долговых обязательствах, возникшие в 1987 году, стали весьма крупным сегментом рынка в начале 2000-х. В пакеты, их обеспечивающие, начали включать и корпоративные облигации, и муниципальные, и ипотечные, хотя особенно стремительно росла доля именно последних.
Но! Что собой представляют эти инструменты? Это не обычные облигации. Это как бы комплексный обед. Это облигации, которые сами по себе состоят из кусочков других облигаций, при том, что одни более рискованные, другие менее рискованные. В среднем они получают очень хороший рейтинг, даже если туда добавляются какие-то проблемные ипотеки, какие-то высоко рискованные бумаги. Но в целом все это в среднем как бы выглядело очень хорошо, хотя рискованные транши, рискованные части этих облигаций все это могли потянуть вниз.
Распространению новых инструментов способствовало и то, что доля качественных, надежных ипотечных займов в любой стране, включая США, в принципе растет медленно, соответствуя темпам общего роста доходов населения. Тогда как спрос рынка на новые финансовые инструменты превзошел в те годы все ожидания, что закономерно обернулось снижением их качества. Наконец, на фоне возобновившегося после доткомкризиса в начале века общего роста экономики США, предложение очередных корпоративных облигаций было невелико, и спрос инвесторов все больше смещался в сторону новых финансовых инструментов. Тем более, что отдача вложений в них оказывалась на 2-3 процентных пункта большей, чем по традиционным облигациям с такими же кредитными рейтингами, хотя все понимали, что эта разница всего лишь отражает уровни риска.
Параллельно с этим в 2000 году был принят новый закон по широкому кругу финансовых инструментов, который фактически дерегулировал все производные финансовые инструменты на финансовых рынках Соединенных Штатов. И туда вот эти вот новые финансовые инструменты очень хорошо попали. Можно было создавать вторичные и третичные облигации с множеством взаимных обязательств. Появились всевозможные страховые инструменты, которые взаимно застраховывали эти обязательства. И этот рынок разросся по всему миру. Он разросся до 630 триллионов. Повторяю, не миллиардов, а триллионов. 630 триллионов долларов. То есть по тому времени в 10 раз больше, чем вся мировая экономика. Поскольку вот эти вот производные разрослись, и все финансовые учреждения продавали их друг другу.
Причем имитировали их финансовые компании или банки не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах мира, охотно затем продавая их как друг другу, так и другим участникам рынка. Ни один пузырь на финансовых рынках не сдувается внезапно. Сначала должен проявиться некий перелом. В данном случае к проявлениям такового можно отнести, с одной стороны, начавшееся в середине 2006 года снижение цен на недвижимость в США. В результате в стране появилось множество еще недавно купленных домов или квартир отрицательной нетто-стоимости, то есть их рыночная цена оказывалась меньше остатка ипотечного долга по ним заемщиков перед банками.
А дальше вот наступил очень неприятный момент. Дело в том, что когда выдавались эти все проблемные ипотечные облигации, что чтобы привлечь покупателей домов, чтобы они брали эти займы, которые потом можно было продать через эти облигации, им на первый год, а и даже на первые 2 года давали очень низкие процентные ставки, чтобы они только покупали дома и могли платить процент. А потом через 2 года уже начинается более высокий процент, рыночный процент, который они не могут платить. Вот в 2007 году очень быстро истекли вот эти вот 2 года разросшегося рынка. И вдруг оказалось, что очень многие люди, которые купили дома, не могут платить ежемесячные ипотечные платежи.
К концу 2006 года количество таких семей в США стало нарастать особенно быстро, и последствия не заставили себя ждать. В течение февраля и марта 2007 года обанкротились сразу около 30 американских финансовых компаний, специализировавшихся на кредитах для потенциально проблемных заемщиков. А в начале апреля и крупнейшая из них, New Century Financial Corporation, обратилась в суд по банкротствам, что стало уже явным проявлением грядущих перемен. За месяц до этого приостановили биржевую торговлю акциями-компаниями, а среди ее кредиторов были и некоторые крупнейшие банки Соединенных Штатов и Великобритании. Счет фактически пошел на месяцы. Конечно, уже через пару лет после пика кризиса экономисты без особого труда выстраивали события 2007-2008 годов в некую логическую цепочку. Но тогда, когда они происходили, их взаимосвязь, как и масштаб последствий, представлялись далеко не столь очевидными, причем как финансовым властям, так и самому финансовому рынку, получавшему один удар за другим. Вот лишь некоторые из них. В начале марта 2007 года крупнейший банк Великобритании HSBC неожиданно объявляет, что его прошлогодние затраты на покрытие проблемных долгов по операциям в США оказались на 20% большими, чем предполагалось ранее. Причиной стали массовые отказы заемщиков обслуживать взятые у банка кредиты ввиду просто отсутствия у них средств. В начале августа 2007-го крупнейший банк Франции BNP Paribas объявил фактически о крахе 3 из своих инвестиционных фондов, связанных с ипотечным рынком США. На таких новостях проявился дефицит ликвидности на межбанковском рынке Европы. Пытаясь его сократить, Европейский центральный банк одномоментно вливает в систему 95 миллиардов евро, что стало самой крупной его интервенцией на рынке со времени после терактов в США в сентябре 2001 года. Это было лишь начало. В течение нескольких следующих дней Европейский банк предоставил коммерческим банкам континента еще 109 миллиардов евро. Собственные масштабные интервенции начали проводить центральные банки Соединенных Штатов, Канады и Японии. Помогло, но ненадолго. Уже в начале сентября 2007 года ключевая международная ставка межбанковского рынка, лондонская LIBOR, повысилась до почти 10-летнего максимума. А когда банки опасаются кредитовать даже друг друга, объемы их кредитов компаниям и предприятиям сокращаются тем более, что немедленно отражается на общем экономическом росте. В Соединенных Штатах экономика оказалась в рецессии с декабря 2007 года. Она продолжалась в итоге 18 месяцев, став самой длительной в послевоенной американской истории и по аналогии получила название «Великая рецессия». В Европе торможение экономического роста перешло в рецессию в конце 2008 года, а в еврозоне она продолжалась ровно столько же, сколько в США – 1,5 года. 14 сентября 2007 года вкладчики британского банка Northern Rock за один день сняли со своих счетов более 1 миллиарда фунтов. Это примерно 5% общей суммы вкладов, что стало самым крупным набегом на банки в стране за 100 с лишним лет. И продолжался он до тех пор, пока правительство Великобритании не объявило, что гарантирует все эти вклады. Однако через полгода, в феврале 2008-го, банк все же пришлось национализировать. В начале декабря 2007 года президент США Джордж Буш объявил программу финансового содействия примерно 1 миллиону американских семей, оказавшихся под угрозой выселения из недавно купленных домов и квартир, кредиты по которым они уже не могли выплачивать. В середине марта 2008 года финансовым властям США пришлось спасать пятый по величине в стране инвестиционный банк – Bear Stearns. Он получил от Центрального банка кредиты на 30 миллиардов долларов после того, как вкладчики и пайщики всего за три дня опустошили все имевшиеся резервы банка. А еще через день Bear Stearns при активном посредничестве финансовых властей США был уже по минимальной цене куплен более крупным американским инвестиционным банком JP Morgan Chase. Таким образом, был создан уже второй за 10 лет крупный прецедент, отмечает Михаил Бернштам, когда государство помогает необычному коммерческому банку, на бизнес которого распространяется его традиционное регулирование, включая страхование вкладов, а не банковскую финансовую компанию, бизнес которой предполагает более высокие риски при минимальном регулировании и отсутствии страховки вложений.
Обратим внимание на то, что мы сейчас говорим об одном круге дат, что все происходит примерно вот в течение нескольких лет, казалось бы, не связанное между собой, но вот так вот события накладываются друг на друга. В 1998 году, то есть в кругу этих дат, происходит на первый взгляд не очень важное событие, на самом деле колоссальный прецедент, с которого все начинается. После того, как в России произошел дефолт, очень важный хедж-фонд, который имел колоссальное влияние в Нью-Йорке и в Соединенных Штатах, под названием Long Term Capital Management, он провалился, потому что у него в портфеле оказались российские облигации. И Федеральная резервная система немедленно пришла на помощь. Обнаружилось, что возник системный риск. Хедж-фонд, казалось бы, частное рисковое учреждение по природе своей, которое должно рисковать деньгами своих вкладчиков, на самом деле все не так просто, потому что кредиторы такого хедж-фонда, это кто? Это пенсионные фонды, это всевозможные фонды денежного рынка, от которых зависит финансирование оборотного капитала предприятий. Все завязано друг на друга, и вот если провалится такой хедж-фонд, то немедленно в кризисе окажутся крупнейшие институциональные инвесторы Соединенных Штатов, которые все туда в той или иной степени вложили деньги, возникнет паника, набег на банки, крах финансовых рынков. Немедленно его выручили, речь шла всего о нескольких миллиардах долларов, и казалось бы, это такое случайное отклонение, которое пройдет. Сигнал был подан. Сигнал был подан всем небанковским финансовым учреждениям, которые не держат депозиты населения, которые не подчиняются государственным регуляциям, которые не платят страховые взносы в Федеральную резервную систему и федеральные учреждения, чтобы была застрахована их ликвидность. Им был подан очень простой сигнал, что они такие же, как Fannie Mae. То есть, значит, прибыль частная, риски обобществлены и становятся государственными, и за них будет платить будущий налогоплательщик, и они свободны брать любые риски. И после этого очень сильно возросла задолженность всех этих финансовых учреждений. Если раньше соотношение долгов к собственному капиталу 15, скажем, оно стало 30 и больше. Это новое явление в 2000-е годы. А что это означает? Это означает, что собственный капитал составляет всего 3% активов финансового учреждения. И если рынок этих бумаг упадет всего лишь на 3%, они потратят весь свой капитал, окажутся на грани банкротства. И в таком положении, в условиях колеблющихся финансовых рынков, потому что 3% колебание – это нормальное явление, может произойти в любой день, вдруг оказалось огромное число финансовых учреждений Соединенных Штатов и даже за пределами Соединенных Штатов в Западной Европе. Возник системный риск, после чего государство стало еще больше гарантировать их жизнеспособность, и возник вот такой вот порочный круг. И в 1999 году, опять заметьте, что даты совпадают, в 1999 году принят был еще один важный закон, который отменил закон 1933 года. А тот закон 1933 года, он разделил коммерческие банки и вот инвестиционные банки и все остальные финансовые учреждения. То, что коммерческие банки регулировались и были застрахованы, а эти нет. И коммерческие банки не могли заниматься рискованной деятельностью. А теперь этот закон был был отменен. Все финансовые учреждения могли заниматься всем, чем угодно. Значит, частично они были застрахованы, а частично им даны были фактически гарантии после того прецедента, который был создан в 1998 году. И они пустились во все тяжкие, потому что, естественно, вполне прибыли частные, риски и потери обобществляются, и возникла вот такая вот финансовая система, при которой все стимулы были для того, чтобы рисковать и, в общем-то, идти к этому кризису.
Ради спасения экономики нам действительно пришлось нарушить один из основополагающих американских принципов. Если ты намерен рисковать, то будь готов и ко всем последствиям риска, признавал позже Нил Кашкари, возглавлявший первую послекризисную в США программу TARP, в рамках которой государство выкупило у банков и финансовых компаний проблемных активов на 700 миллиардов долларов. Наконец, в начале сентября 2008 года под контроль государства перешли в США ипотечные агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. А еще через неделю, 15 сентября, стал очевиден крах четвертого по величине в стране инвестиционного банка – Lehman Brothers. Для многих участников рынка такой финал банка стал неожиданностью. Уж если власти всего за полгода до этого решили спасти пятый инвестбанк страны, то еще более крупному, скорее всего, рухнуть не дадут и подавно. Но на этот раз вышло иначе. Отчаявшись найти покупателя на Lehman Brothers, финансовые власти США отказались в итоге от дальнейшего в нем участия. Всех последствий такого решения тогда, видимо, не мог представить никто. Стоило банку объявить, что он вынужден обратиться в суд по банкротствам, как вдруг выяснилось, что Lehman Brothers был мощным источником краткосрочных займов не только для сотни крупных американских хедж-фондов, но и, например, для того же ипотечного агентства Фредди Мэк. И это не все.
И самое главное, облигации Lehman Brothers покупали взаимные денежные фонды. Их в Соединенных Штатах оказалось очень много, и они, в общем-то, уже создали огромный рынок на 3 триллиона 400 миллиардов долларов краткосрочных кредитов для оборотного капитала предприятий реальной экономики. И в течение нескольких дней, когда возник кризис и банкротство Lehman Brothers, получилось так, что вот эти вот денежные взаимные фонды не могли уже удержаться на плаву, потому что их акции стали падать, и они гарантируют, что на каждую акцию они платят $1, а тут упало ниже $1, то есть они оказались на грани банкротства, и их вкладчики побежали немедленно вынимать деньги.
За счет рынка краткосрочных кредитов, о котором идет речь, пополняли свой оборотный капитал, в том числе на текущие повседневные нужды, десятки тысяч компаний всех секторов американской экономики. Вот тогда-то и стали проступать общие контуры реальных масштабов нагрянувшего кризиса. Для начала властям уже на следующий день, 16 сентября, пришлось заявить о спасении крупнейшей в стране страховой компании American International Group, AIG, которая также понесла огромные убытки, связанные с операциями на рынке производных ценных бумаг. Два года спустя в интервью «Радио Свобода» сотрудник исследовательского Center for American Progress в Вашингтоне Патрик Гарафало пояснял:
AIG предлагала клиентам рискованные сделки со взаимными страховками от дефолта по кредитам, а потом выяснилось, что у нее и денег-то нет, если вдруг придется расплачиваться.
Но у AIG страховые полисы и тысяч американских компаний, и десятков миллионов американцев на многие сотни миллиардов долларов. И чтобы их сохранить, власти предоставляют компании в целом 182 миллиарда долларов, получив в качестве частичной компенсации права на 80% ее акций. На следующий же день, 17 сентября, пайщики американских взаимных денежных фондов изъяли из них сразу 169 миллиардов долларов. Подобных штурмов финансовых компаний Америка не видела со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Более того, эти компании в одночасье прекратили одалживать деньги и друг другу, опасаясь массовых банкротств. Фактически, американская финансовая система оказалась тогда на грани коллапса, вспоминает Михаил Бернштам.
И государство должно было либо как в 1933 году, закрывать банки и устроить на несколько дней ситуацию, где нельзя вынимать деньги, либо гарантировать все эти вклады уже не обычных коммерческих банков, а вот таких вот внебанковских финансовых учреждений. И 19 сентября в пятницу, то есть спустя 4 дня после этого банкротства, 19 сентября в пятницу Министерство финансов выступило и сказало, что оно полностью гарантирует акции всех этих взаимных денежных фондов, что если акция стоит доллар по создавшемуся положению, то она и будет всегда стоить доллар, независимо от того, есть ли соответствующие активы этих акций или нет, заплатит государство.
Только после этого американская финансовая система начала оживать. Мы понимали, что крах банка Lehman Brothers может обернуться катастрофой, поэтому пытались его продать, но безуспешно, заявит год спустя комиссии по расследованию кризиса руководитель Федеральной резервной системы Бен Бернанке. А тогдашний министр финансов США Генри Полсон в интервью газете Wall Street Journal в канун пятилетия кризиса признает, если бы у правительства уже тогда были полномочия, которыми Конгресс наделил его в 2010 году, оно предпочло бы взять банк Lehman Brothers под свой контроль, чем дать ему обанкротиться. Пусть это и противоречило бы правилам, но в итоге так было бы лучше. Конец цитаты. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.